Итак, друзья, давайте начинать. Всем добрый день. Сегодня у вас большой, интересный, насыщенный день, и завтра будет не менее насыщенный. Меня зовут Турмаль Сдебский, я работаю в российском представительстве Microsoft. И в рамках этого доклада мы попробуем с вами за всего лишь один час на верхнем архитектурном уровне, но тем не менее практически полностью совершить обзор платформы Windows 8 для разработчиков. Для того, чтобы этот доклад стал для вас некой навигационной картой, как и в целом по разработке для Windows 8, так и по содержанию остальных докладов по этой теме на конференции DevCon. То есть та задача, которую я перед собой ставлю на этом докладе, это не погрузить вас в какие-то частные узкие сценарии, а наоборот дать широкий, но полный обзор того, что необходимо помнить, учитывать и что важно понимать с архитектурной и с технической точки зрения при создании и проектировании приложений на Windows 8. Мы с вами поговорим о следующих важных вещах. Мы поговорим о том, собственно, зачем мы сделали в Windows 8 такую именно платформу разработки, именно такую парадигму разработки, какие цели за этим стоят. Это поможет вам в дизайне ваших приложений. Мы поговорим кратко про метапользовательский интерфейс, потому что его понимание крайне важно и сопряжено с пониманием функционала Windows Runtime. А, собственно, то, что называется WinRT или платформы разработки для Windows 8. Мы поговорим про очень важный блок, который является ключевой архитектурной парадигмой приложений для Windows 8. Это интеграция приложений друг с другом, с облаком, с операционной системой и так далее. Кратко поговорим про Windows Store как важный компонент этой экосистемы и, соответственно, подведем итоги, что мы узнали. Итак, давайте начнем с того, почему мы, собственно, все это затеяли. У Чарльза Дарвина есть очень интересная фраза, которая мне очень нравится, что в экосистеме выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто наиболее адекватно, наиболее гибко приспосабливается к изменениям окружающей среды. И на самом деле, если мы посмотрим с вами на экосистему технологий Microsoft, у нас есть очень мощная операционная система Windows, которая установлена на сотнях, миллионах компьютеров в мире. Да? То есть сильная очень операционная система, которая поддерживает очень много аппаратного обеспечения. У нас есть очень умная платформа разработки и очень умные разработчики, использующие эту платформу разработки, и инструментарий Visual Studio. То есть все очень интересно. В то же время, что происходит в мире? В мире происходят некоторые интересные изменения. Мы видим стремительное развитие сенсорных интерфейсов. В самых разных сценариях, начиная от потребления контента, заканчивая огромным количеством киосков по городу, которые обслуживают оплату, развлекательных сценариев, даже где-то уже сценариев редактирования, использования контента и так далее. Это важный технологический тренд. Второй момент. Изменяется понятие того, кто и с какого возраста может создавать приложения, создавать информационные системы. Вот эта девочка, ей 10 лет, она в США выиграла Kodu Cup, да, то есть такое визуальное программирование с использованием Xbox, но тем не менее. Есть интересные примеры и более взрослых маркетплейсов. Например, игра Bubble Ball была разработана программистом, которому 14 лет было, более 12 миллионов скачиваний и так далее. И что интересно, знаете, вот у меня есть такая любимая фраза: каждому поколению разработчиков, новому особенно, нужен свой Basic или Visual Basic, или выберите там любую ту технологию, которая позволила вам в первый раз прикоснуться к миру информационных технологий. Для кого-то это может быть ассемблер, конечно, сразу, да, но есть и другие сценарии. И сейчас HTML5 становится как раз тем способом, той большой платформы, через которой десятки и сотни миллионов веб-разработчиков, веб-специалистов могут прикоснуться к миру создания достаточно функциональных приложений. И этот тренд тоже очень важно учитывать. И, безусловно, ключевой тренд развития облачных вычислений. Поэтому с точки зрения Windows 8 нашей задачей было вот эту мощную экосистему, этих квалифицированных разработчиков сделать максимально актуальными тем изменениям, которые происходят, и использовать все знания, все наработки, весь опыт, все возможности для того, чтобы получить максимум преимуществ. Именно поэтому мы пошли на такие фундаментальные достаточно изменения. Какие мы перед собой поставили цели? Мы поставили перед собой цель Windows 8, чтобы эта операционная система была удобна с точки зрения инфраструктуры приложений как и для сенсорного управления, для touch, multi-touch, так и для мышки. Далее мы поставили перед собой еще две очень сложные амбициозные цели. Это добиться максимальной производительности системы, экономии батарейки, соответственно, для ряда сценариев. То есть в целом производительности и приложений, и операционной системы, и взаимодействия с ней. И одновременно добиться удобства и безопасности пользователей. Не только в классическом понимании слова «безопасность», когда вас не заразил какой-нибудь троян, а еще с точки зрения понимания комфорта. То есть, когда вы можете работать с системой, не беспокоясь, что происходит что-то не так, не задаваясь вопросом, почему там приложение, не знаю, посерело на экране, и надо его как-то убить, и как его убить, там, да, если не дай бог, и так далее. То есть, максимальный комфорт. И идея, которую мы закладывали, это подход «и». То есть добиться и того, и того. Потому что сейчас, к сожалению, на рынке часто бывают ситуации, что когда выбирая какой-то форм-фактор, вы должны идти на компромиссы. Да, я возьму такой форм-фактор, но у меня не будет этого, этого, этого. Или я возьму этот форм-фактор, но у меня не будет, например, продолжительность жизни батареи и так далее. Здесь подход, вот действительно он как бы так и называется, без компромиссов. Чтобы и то, и другое было обеспечено. Как вы понимаете, реализация этой задачи очень непростая. Давайте посмотрим, как мы ее реализовали по разным компонентам, по разным подсистемам. Мы будем возвращаться к этим принципам дизайна, как они влияют, собственно, на то, как мы сделали соответствующие подсистемы. Итак, интерфейс Метро. Я думаю, вы уже заметили, что он, мягко говоря, стал вездесущим для наших клиентских операционных систем, для наших клиентских устройств. Вы видите интерфейс Метро в Windows Phone. Вы видите интерфейс Метро в Xbox 360. Вы видите интерфейс Метро в Windows 8. То есть это ключевая парадигма пользовательского интерфейса для фактически всех наших клиентских устройств операционных систем. Какие идеи заложены вот в эту плиточную парадигму? С точки зрения десктоп, у нас была ситуация, когда некая зона экрана, на которой размещалась иконка, служила фактически одной функцией – вызова конкретного приложения. И она занимала некое место, на которое надо было наводиться мышью и так далее. Идея Метро – это превратить это пространство, именно с точки зрения подсистемы запуска приложений, в информативное пространство, которое не статическую информацию дает, а обеспечивает информацию из приложения, визуализацию, нотификации, делая на порядок полезнее эту информационную поверхность. Ее также просто, и в нее, самое главное, также просто попасть и мышью, и, соответственно, например, пальцем с точки зрения touch. Более того, эта зона может динамически изменяться. Например, то есть эта панель для запуска может быть большего размера для того, чтобы получать больше информации, если это приложение для вас более важно. С точки зрения запуска приложений в операционной системе. С точки зрения ваших приложений как разработчиков. Здесь не просто так черный экран. Основная идея метроинтерфейса – это отдать все пространство экрана до последнего пикселя, поэтому они все черные, вам, как разработчикам, для ваших приложений, чтобы не было окантовок или кромов, как это еще называют. То есть все пространство экрана занимает ваше приложение. Соответственно, вот один из примеров метроприложений, то есть это определенный подход к дизайну как таковому. И если говорить простыми словами, как вот стандартное приложение можно приблизить к метродизайну, основной фокус должен быть на контент. То есть если мы возьмем какое-нибудь приложение RSS Reader, да, что мы здесь видим? Мы здесь видим помимо контента очень много навигационной информации, навигационного функционала, сервисного функционала, команд, настроек и так далее. Приближение этого приложения к парадигме метро заключается в том, что мы сервисные команды убираем для этого application bars и так далее, функционал, который доступен сенсорными соответствующими нажатиями. Мы отводим больше места для контента. Мы его стилизуем в единой цветовой гамме, чтобы не резало глаза, не отвлекало. И делаем максимально ярким именно сам контент. Большинство пространства отводим от него. И как бы некая финальная фаза метроинтерфейса – это некий упор, в том числе на эмоциональную составляющую контента, да, например, на визуализацию, которая осуществляет уже дальнейшую навигацию по деталям. Правильные отступы и так далее. Здесь сразу посоветую мастер-класс Константина Кичинского по проектированию и дизайну приложений в стиле метро. Там вот он очень подробно вам расскажет все идеи, всю реализацию в приложениях, как их привести к этому дизайну. Для того, чтобы пользователям было максимально удобно, они себя комфортно чувствовали, фокусируясь именно на контенте. То есть в целом модель здесь выглядит следующим образом. То есть есть приложение на верхнем уровне, содержит информационные хабы, да, или как бы некие звенья, которые далее могут идти на более детальные, там некие спицы или спокс, да, где более детальная информация и совсем детальная информация. То есть это основная структура, так скажем, подхода к метро. Приложением. Более того, для навигирования по этим большим блокам информации есть такое понятие, как семантическое масштабирование, которое позволяет, например, эту информацию превращать, например, в буквы, с которых начинаются соответствующие разделы, и временные диапазоны и так далее, чтобы быстро можно было переходить по элементам. Важные моменты, связанные с разрешением экрана. Минимальное разрешение, которое поддерживается для метроприложения, 1024x768. Рекомендуемое, при котором полностью работает функционал метро, это 1366x768 или больше. Вот запомните, это достаточно важное разрешение, потому что только начиная с этого разрешения работает такая функция, как закрепление, возможность вывода двух окон одновременно, да, для того, чтобы делать как бы два, например, два дела одновременно. Здесь, кстати, очень важный момент с точки зрения архитектуры платформы API. Мы пришли к выводу, что при разработке именно сенсорного управления не очень удобно использовать перекрывающиеся окна, которые традиционно для, например, настольных приложений Windows Desktop. Поэтому здесь вы видите плоская модель навигации, то есть окна не налезают друг на друга. Поэтому, например, вы не сможете вызвать, например, Message Box при создании Windows Runtime приложения, да, потому что то есть концепция перекрывающихся окон здесь сознательно убрана и сделан акцент на плоском удобном контенте, который можно переключать. Плюс, естественно, приложение может в портретном режиме работать и так далее. Вот запомните важный момент про минимальное разрешение для полноценного функционирования метроприложения. И вот этот как раз закрепленный режим, он позволяет вашему приложению функционировать в режиме 320 пикселей и, соответственно, выводить информацию, выводить наиболее важные команды и таким образом одновременно работать с другим приложением. Более того, очень рекомендую вам изучить внимательно жесты типовые, которые используются для управления Windows 8, потому что с точки зрения разработки приложения, ну и с точки зрения комфорта работы над системой, это нужно помнить. И нужно помнить некий рекомендуемый минимальный размер с точки зрения средних размеров человеческих пальцев, если вы делаете свои элементы управления. Давайте очень быстро посмотрим на некие основные подходы, связанные с метроинтерфейсом. Вы видите информационные плитки, они живые, они переключаются. Я могу для каждой, для плиток, которые это поддерживают, настраивать режим, сокращенный режим вывода, да, когда она занимает меньше места, или расширенный режим вывода, когда я хочу видеть больше, например, информации. С точки зрения управления операционной системой у меня используются края левый и правый экрана. То есть здесь доступна панель инструментов, которые соответствующие задачи мне позволяют выполнять. Здесь, соответственно, справа доступно переключение приложений. Давайте я вернусь, например, на стартовый экран. С точки зрения самого приложения используются так называемые application bars, то есть сверху, как правило, это навигация по контенту, переключение контента, снизу уже более функциональные какие-то настройки, не настройки, а управление функциями приложениями как такового. Вот, соответственно, ну вот я в Explorer здесь могу таким образом переключаться и так далее. С точки зрения семантического масштабирования и вот концепции хабов, вот у меня, например, приложение новости, вот вы видите, оно состоит из этих хабов. Я могу заходить внутрь хаба, видеть информацию, которая здесь, соответственно, есть более детально, могу осуществлять навигацию. И аналогично я могу осуществлять семантическое масштабирование, то есть я как бы свожу руки, и здесь я вижу уже по неким блокам целым, да, то есть я могу и также делать навигацию по ним, и через семантическое масштабирование, видите, здесь там фон может меняться в зависимости от тем. Аналогично в старт-меню я могу использовать семантическое масштабирование для того, чтобы видеть, так скажем, больший объем своих иконок приложений. Итак, это вот некие такие базовые основные моменты, связанные с метроинтерфейсом, которые как бы важно понимать для, собственно, разработки. Теперь давайте уже в самое мясо будем погружаться, непосредственно в Windows Runtime. На самом деле, если вы вспомните, например, с точки зрения .NET разработки, насколько легко и просто можно было воспользоваться именно возможностями Windows как операционной системы, с сенсорами, работами с камерой в предыдущих версиях, я думаю, вы согласитесь, что это не всегда было как бы напрямую комфортно доступно. То есть, да, мы всегда знали про Win32 API, но если мы хотели, например, из .NET обращаться к этому, что, собственно, очень важная функция приложения Windows, нам приходилось использовать DLL import, то есть осуществлять там соответствующую конверсию, маршалинг, вызовы рантайма, чтобы упростить эти вещи. Появлялись такие библиотеки, как Vista Bridge, я думаю, многие из вас помнят, потом Windows Bridge он назывался, который именно .NET разработчику делали удобно доступ к Windows. И на самом деле, что интересно, интересно, вот если взять, например, .NET Framework, как очень мощную библиотеку разработки, там в ряде подсистем все время сквозило название Windows. Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation. То есть, вот, грубо говоря, все эти годы с архитектурной точки зрения мы намекали на одну очень важную вещь, что вот весь этот функционал как таковой – это свойство операционной системы, это возможности Windows. И .NET Framework работает, собственно, только на Windows, потому что он использует возможности Windows. И именно в рамках Windows Runtime, с архитектурной точки зрения, мы, наконец, очень четко и понятно и прозрачно для разработчика сказали, да, все, что вы можете использовать на Windows, это Windows Runtime. И мы для вас, разработчиков, при создании Windows сразу компилируем этот рантайм, который дает возможность вам создавать приложение. Итак, если мы посмотрим на архитектуру платформы Windows 8, у нас есть, понятно, ядро операционной системы, есть настольные приложения, которые вам знакомы, которые сейчас работают на Windows 7, они точно так же могут работать на Windows 8. Они, собственно, используют хорошо вам знакомые подходы. То есть это .NET-приложение, которое основывается на .NET Framework. Это C++-приложение, которое на Win 32 основывается. Это HTML, JavaScript, Silverlight-приложение, которое использует Internet Explorer. То есть здесь все вам знакомо, и в Windows 8 все эти подходы точно так же работают. Если у вас есть корпоративные приложения, написанные в этих парадигмах, они могут эффективно работать в Windows 8 и использоваться. И так далее. Здесь как бы все знакомо. Что такое Windows Runtime? Windows Runtime – это создано фактически заново, как и Windows 8 с точки зрения именно концепции, встроенная в операционную систему, являющаяся частью операционной системы, библиотека создания приложений под Windows. А Windows Runtime состоит из целого набора API. Эти API являются нативными API, то есть они компилируются вместе с операционной системой, это часть операционной системы, неделимая. И эти API позволяют создавать приложения поверх себя в трех основных парадигмах. На C++ с использованием XAML для визуализации или прямого рендеринга из C++, например, в случае использования DirectX. Это .NET языки программирования с помощью C-Sharp VB и XAML как средство визуализации. И, что очень важно и интересно, это HTML, HTML5, CSS для визуализации и JavaScript для логики, для, соответственно, тех людей, которым удобно использовать веб-подход, веб-программирование. Для всех этих трех парадигм равнозначно доступно все богатство того, что предоставляет Windows Runtime. Таким образом, платформа разработки становится действительно неотъемлемой частью, причем максимально оптимизированной под производительность операционной системы. И это позволяет очень комфортно себя чувствовать в этом новом мире. И эта модель, она как раз нацелена на те цели, о которых я вам говорил. На цели максимальной производительности и на цели максимального комфорта и защищенности пользователей, связанного и с безопасностью, с энергопотреблением и так далее. Что еще важно в этой модели? В этой модели, с точки зрения единообразия Windows Runtime для вот этих языковых проекций, так называемых, у нас любой веб-разработчик, который знает HTML, HTML5, CSS, JavaScript, он автоматически становится Windows-разработчиком и может создавать метроприложения, которые используют возможности операционной системы, которые используют аппаратное ускорение, которое используется также в Internet Explorer, движок Chakra и так далее. И таким образом огромное количество людей, которые занимаются веб-разработкой, они могут проявлять свои таланты, они могут проявлять себя для создания Windows 8 приложений. Одновременно .NET-разработчики, которых тоже огромное количество, которые большие профессионалы в своем деле, аналогично могут комфортно использовать свои наработки, свои знания в XAML. И C++-разработчики. C++ с точки зрения Windows 8 и с точки зрения Windows Runtime находится в очень-очень большом приоритете, и мы об этом поговорим подробнее. С точки зрения как раз создания метроприложений для веб-разработчиков, есть вот доклад Кости Кичинского, он был до этого доклада, вы можете посмотреть его в записи, там подробно именно про то, как, используя навыки веб-разработки, создавать метроприложение. Давайте с вами мы пойдем по архитектуре. Установка метроприложения. Вот здесь уже сразу очень серьезные архитектурные изменения. Нет больше Setup.exe, нет MSI. Есть понятие Package. пэкэджа приложения, который содержит в себе ряд метаинформации, цифровую подпись для целостности, внутренние хэши, которые контролируют целостность, очень важную составляющую — манифест приложения, который описывает то, как приложение интегрируется в операционную систему, какие оно возможности поддерживает и так далее. И именно вот этот пэкэдж автоматически устанавливается в операционной системе. То есть типовой сценарий, что в Windows Store публикуется ваше приложение, пользователь, например, выбирает его для установки, пэкэдж-менеджер, коммуницируя с облачными сервисами Windows Store, получает этот пэкэдж, правильно его регистрирует, разворачивает, и у нас получается single instance этого приложения, которое используется для запусков. Более того, сразу хочу сказать, что есть возможность корпоративных сценариев и установки внутри компании приложения, разворачивания внутри компании. Для этого специальный агент подключается к управляющей инфраструктуре, и для пользователей, например, вашей компании становится доступно метроприложение, self-service портал, который позволяет прикорпоративные метроприложения устанавливать. Давайте быстро с вами посмотрим, как это выглядит. Значит, давайте я создам новый проект Visual Studio. Давайте для примера это у нас будет JavaScript-приложение. И мы сейчас посмотрим, собственно, на контейнер, посмотрим еще на очень удобный эмулятор, который позволяет вам осуществлять отладку приложения вне зависимости от, например, размера вашего экрана и так далее. Итак, давайте, например, соберем приложение, его запустим и запустим его сразу в симуляторе. Так, я запускаю симулятор. Когда это может быть полезно, да, и может вам понадобиться? Например, вот на моей этой машине разрешение экрана 1280 на 800. То есть одно из разрешений не дотягивает до 1366. А мне хочется посмотреть и протестировать, как приложение ведет себя в режиме прикрепления. Соответственно, я могу это легко сделать в эмуляторе, поскольку я здесь могу выбрать разрешение экрана. Здесь по умолчанию 1366 на 768. Я вижу, как ведет себя мое приложение. То есть это вот прямо шаблон, он уже функционален. Поддерживать тач, если у вас как бы тач-экран, вот как у моей здесь машины, позволяет осуществлять навигацию по модели вот Hub and Spoke как таковой. Мы можем здесь посмотреть, например, как будет работать докинг тот же самый. То есть давайте я запущу, например, какое-нибудь приложение, например, погоду. И здесь осуществлю, собственно, вот этот докинг, соответственно, я могу осуществлять отладку, как будет работать мое приложение в режиме докинга. Что еще интересно, здесь можно попробовать протестировать и отладить, как ваше приложение будет работать на огромных экранах. Вот 2600 точек я, например, сейчас делаю. Во-первых, можно посмотреть, кстати, как и пользовательский интерфейс Windows динамически адаптируется к такому размеру экрана. Можно посмотреть, как ваше приложение будет себя вести. Давайте, например, посмотрим переворот. То есть я, например, переворачиваю здесь, да, приложение. И могу посмотреть, как, например, мое приложение, вот тот же самый шаблон, автоматически меняет свое расположение элементов и так далее. То есть это очень интересная, хорошая возможность для именно отладки. Давайте посмотрим быстро, как выглядит, собственно, пэкэдж. Да? То есть если я соберу пэкэдж приложения, для этого использую функционал Project Store, соответственно, Create Application Package. Сейчас будет небольшой визард, но я создам пэкэдж локально. Так, здесь я совсем соглашусь. И вот сейчас как будет собран тот самый пэкэдж, и можно на него посмотреть. Как вы догадываетесь, файлы с расширением X, как правило, очень хорошо удобоваримы с точки зрения zip, то есть на самом деле действительно это архив. Давайте я его переименую в zip и разверну. И здесь мы с вами, собственно, увидим, что внутри, да, внутри этого контейнера как раз содержатся компоненты приложения, содержится манифест приложения, который в XML-виде как раз описывает возможности приложения, способы его интеграции с операционной системой, мы об этом поговорим, хэши, собственно, ресурсы, исполняемые файлы и так далее. Вот это вкратце, как мы можем использовать. Я вот действительно очень рекомендую эмулятор. Он позволяет целый ряд вещей делать, то есть использовать локейшн, например, да, для отладки приложений, которые используют локейшн и так далее. Так, давайте я его сейчас отключу. И мы с вами продолжим, потому что очень много чего хочется рассказать. Очень важный момент с точки зрения Windows 8. в плане как раз парадигмы комфортной работы пользователя. Если в Windows 7 приложением фактически управляет пользователь, то есть я запускаю исполняемый файл, и дальше исполняемый файл исполняется. Даже если он исполняется неправильно или с ним что-то не то происходит, это забота пользователя. Его, например, убить через Task Manager или там грустно смотреть, что происходит с этим приложением и так далее. Да? То есть процессы, они, понятно, они контролируются в целом операционной системой, но здесь как бы очень достаточно большая свобода, которая к разным сценариям может приводить. Windows 8 приложениями реально управляет операционная система. То есть если... зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы обеспечить как раз комфорт пользователя, экономию электроэнергии, батарейки и так далее, высокую производительность работы операционной системы. Поэтому приложение, оно имеет некий жизненный цикл, то есть оно может засыпать, когда пользователь переключается в другое приложение, метроприложение засыпает. Вы можете с помощью обработчиков, естественно, выполнить необходимые действия с точки зрения сохранения информации для продолжения сессии и так далее. Если, например, ситуация становится совсем плохой в плане ресурсов, то операционная система может прекратить работу этого приложения. Но при возобновлении работы приложения, естественно, вы сможете использовать сохраненную информацию, то есть вот этот persistence, для того, чтобы восстановить контекст как таковой. Это очень важный момент. Но это далеко не все. В целом, процессы, именно с точки зрения подсистемы Windows Runtime и метроприложений, они изолированы друг от друга. И вот таких операций, как там попытки попадания одного процесса в адресное пространство другого и так далее, да, они здесь... в принципе, не поддерживаются. Приложения работают изолированно. Более того, приложения работают в специальных контейнерах. То есть, на самом деле, это DCOM-контейнеры, и Windows 8 управляет реально, что происходит с этим контейнером. Взаимодействие между приложениями осуществляется через типизированные контракты. То есть в рамках платформы разработки, в рамках операционной системы есть определенные способы обмена информацией, которые защищенные, которые безопасные для пользователя с точки зрения производительности и так далее. Сам процесс взаимодействует с операционной системой с помощью прямых вызовов Windows Runtime и с помощью специальных вызовов, которые идут через брокеры. Мы об этом поговорим. Это когда нужно дополнительное подтверждение от пользователя. То есть здесь реально операционная система управляет приложениями. Благодаря этому достигается более высокая производительность, комфорт и защищенность работы пользователя. Давайте быстро посмотрим некий интересный пример, очень простой, который я сделал. Я назвал это приложение Infinite Loop. Из названия можно догадаться, что оно делает. Да? Оно, собственно, при инициализации себя впадает в бесконечный цикл, да, и не дает нормально доинициализироваться и взаимодействовать приложению, собственно, с операционной системой, с контейнером, в котором запускается. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Приведет это к следующему. Когда я запущу это приложение, операционная система в рамках этого контейнера, запустив его, подождет там около 10-12 секунд, и после этого это приложение будет фактически перенос состояния suspend. Вот я с вами сейчас говорю как раз, и можете там, кто-то может быть засек, там считать, опа, все. Видите, то есть как бы приложение перешло в режим suspend, потому что операционная система увидела, что приложение нормально не взаимодействует с ним, не откликается, то есть контейнер ведет себя как-то странно, он ушел в suspend. То есть пользователю не нужно смотреть там на посеревший экран, там Ctrl-Shift-Escape, там нажимать N-Task и так далее. То есть вот как раз пример. Можно, так, давайте я теперь остановлю. Это вот простой пример. То есть здесь операционная система управляет приложениями. Это важный момент, который нужно учитывать. Теперь вглубь. Архитектура Windows Runtime. То есть поговорим глубже, как это работает. Есть ядро операционной системы, как я уже говорил. Дальше, с точки зрения Windows Runtime, есть очень важная составляющая. Это, собственно, метаданные, связанные с Windows Runtime, с вот этим API Windows, который обеспечивает доступ ко всему многообразию именно возможностей платформы. И это очень-очень важная вещь. И мы сейчас давайте о ней поговорим, потому что именно она обеспечивает возможность комфортно создавать приложение. Значит, с точки зрения метаданных Windows или Windows Runtime, это полное описание того, что может предоставить операционная система для ваших приложений. Эти метаданные, они генерируются при компиляции Windows, то есть это часть Windows, это и есть Windows. Когда собирают Windows, вместе с этим собирается, собственно, все метаданные, информация о всех метаданных. Они собираются в формате Common Language Infrastructure, знакомым нам прекрасно по .NET, что действительно хороший формат, который широко используется. Но в то же время сами все компоненты runtime, то есть сам runtime, он нативный. Этим обеспечивается максимальная производительность. То есть здесь произошла очень интересная архитектурная вещь. То есть получилось некое смешение неких лучших сторон ком подхода, который обеспечивает действительно очень близкую к металлу, быструю производительность, максимальную производительность. И подхода .NET, когда есть богатая метаинформация, которая позволяет комфортно создавать приложения, осуществлять статическую проверку, IntelliSense у нас может работать и так далее, очень удобно разрабатывать. И вот здесь как раз эти два подхода очень органично объединяются. То есть рантайм максимально эффективный, базированный фактически на native, а возможности его использования, они через метаданные очень удобные наподобие .NET языков. Ну, понятно, что логично, что все эти возможности, весь этот рантайм доступен из namespace Windows. Да? То есть очень логично. Через, соответственно, идентификатор Windows вам доступны все подсистемы, все компоненты Windows Runtime. Соответственно, вы имеете полный комфорт в Visual Studio, вне зависимости от того, на каком языке разрабатываете, JavaScript, C-Sharp, VB, C++. У вас есть для каждой функции типизация, информации. И вот этот каталог, то есть namespace как таковой, он может расширяться. Вы можете создавать свои Windows Runtime объекты, да, например, используя .NET языки или C++. И, например, использовать там C++ компонент, который использует DirectX, да, там для какого-то очень красивого рендеринга, из JavaScript, если вы разрабатываете приложение в парадигме, соответственно, JavaScript и HTML5 для Windows Runtime. И на самом деле я уже говорил, что по C++ очень много интересного функционала, как и в средствах разработки, так и в операционной системе именно с точки зрения Windows Runtime. Очень рекомендую доклад Владимира Колесникова по разработке на C++ под Windows 8, DirectX, параллелизм и так далее. Там очень много информации будет для C++ как раз разработчиков. Давайте быстро посмотрим, как это выглядит. Значит, вот у меня, например, здесь очень-очень простое JavaScript-приложение, буквально из трех строчек кода, который там по нажатию на кнопку позволяет вызвать из namespace, соответственно, Windows, да, то есть здесь, понятно, работает полностью IntelliSense, я могу получать информацию там по каждому методу, по каждому классу, который здесь используется и так далее, то есть полный комфорт. И здесь я вызываю, собственно, storage picker, file open, то есть file open диалог Windows 8. И, соответственно, ну, я сначала инстанцирую фактически возможность, да, вызова этого диалога. Дальше я задаю фильтр, и потом, собственно, идет непосредственно вызов. Обратите внимание, вызов идет асинхронный. Мы об этом поговорим позже. То есть очень-очень простой код. Соответственно, здесь из JavaScript мне доступен этот рантайм. Я его могу видеть по IntelliSense. Я могу удобно видеть его в Object Browser. Вам достаточно здесь выбрать именно Windows 8, соответственно, да, в списке, для того, чтобы увидеть весь, собственно, Windows Runtime. Да, то есть все компоненты, все блоки, весь функционал. Более того, как я уже говорил, вот вся эта метаинформация, она компилируется при сборке непосредственно самой операционной системы. Мы можем с вами открыть, например, тот же самый LDASM, просто для примера, чтобы посмотреть. Так, и открыть следующую директорию. Да, Windows System 32 Win Metadata. И здесь вот в формате WinMD файлов, собственно, вся эта метаинформация и находится. И я могу то же самое открыть, например, Windows Storage Pickers. Да, и здесь все для вас знакомо в формате, соответственно, IL, да, Common Language Infrastructure, то есть вы можете точно так же посмотреть всю эту метаинформацию. То есть она доступна, она позволяет осуществлять удобный IntelliSense и, собственно, открывать возможности Windows для вашего приложения. И возможности очень интересные. Вот здесь приложение примитивнейшее, из трех строчек. Давайте его запустим. Да, оно просто открывает файловый диалог. Но благодаря возможностям операционной системы я из этого файлового диалога могу не только осуществлять навигацию по там, всем моим библиотекам, выбирать там соответствующие картинки, да, из этих библиотек. Я могу обращаться к целому ряду провайдеров, да, которые поддерживают контракты, связанные с предоставлением, например, графических файлов, JPEG. Да? То есть я здесь могу заходить на другие компьютеры, я могу обратиться к своей библиотеке Photos, к приложению Photos. Мы дальше поговорим про контракты, которые обеспечивают эту работу. И сейчас я могу таким образом свое приложение, не написав никакого дополнительного кода, подгружать из Facebook мои картинки, из SkyDrive и так далее, без необходимости написания провайдеров к этому. Да? Аналогично камера, да, я могу здесь прямо там себя сейчас сфотографировать, да, использовать в своем приложении. То есть на самом деле за Windows API, именно Windows Runtime API, кроется огромное количество возможностей для приложений. И все эти возможности доступны вам в знакомом типизированном виде с помощью метаданных и соответствующего namespace. Следующий интересный, очень важный момент – это языковые проекции. То есть у нас есть Windows Runtime, который обеспечивает доступ приложения вот ко всему богатству возможностей Windows. И у нас есть поддержка разных языков. И для того, чтобы она была эффективной, мы предприняли целый ряд важных действий. Значит, с точки зрения Windows Runtime объектов. То есть что такое Windows Runtime объект? Windows Runtime объект, как я говорил, они реализованы нативно. Используется модель COM, но в расширенном виде. Поскольку у нас была необходимость обеспечить доступ к дополнительной как раз метаинформации, которая обеспечивает удобство разработки, то нам, как вы понимаете, одного интерфейса iUnknown было недостаточно. Ходили внутри команды разработки дебаты, как назвать его. Были идеи назвать его iUnknown, типа, то есть я известный. Я могу рассказать о себе гораздо больше. Но поскольку звучание очень схожее, решили назвать его iInspectable. Да? И именно с помощью этого дополнительного интерфейса фактически у нас вышестоящие языки, языковые проекции могут получать эту дополнительную метаинформацию, которая находится на диске, которая зарегистрирована в реестре с точки зрения Store. Именно в реестре регистрируются Windows Runtime объекты и так далее. То есть здесь мы использовали те подходы, которые максимально быстро работают на операционных системах Windows и объединились с теми подходами, которые обеспечивают комфорт для разработки именно с точки зрения метаинформации. Более того, этот подход поддерживает хорошую версионность. То есть, если у нас появляются, например, в дальнейшем следующие версии и следующее поколение Windows Runtime объектов, где есть уже дополнительные методы, дополнительные интерфейсы, то каталог метаданных четко к каждой версии привязывает этот функционал, и вам легче делать версионность приложения. Вы четко понимаете, для какой версии какие возможности будут обеспечены. С точки зрения языковых проекций, основная задача была сделать их максимально тонкими для того, чтобы была максимальная производительность, но одновременно обеспечить некий комфорт и типовые подходы, присущие соответствующему языку программирования. Если это C++ у нас, да, то у нас фактически идут непосредственные вызовы Windows Runtime. Да, то есть нативные вызовы используются VTable Dispatch, то есть это очень быстро работает. Если мы используем C-Sharp VB, у нас, естественно, есть обращение к метаданным, например, на этапе компиляции, могут быть обращения, например, на этапе исполнения. С точки зрения, например, HTML приложений, которые используют JavaScript, которым может быть нужен более динамическое разрешение, да, они гораздо более интенсивно используют метаданные для того, чтобы эти динамические подходы работали. Но все они базируются на очень быстрых рантайм объектах, и задача сделать как раз прослойку в виде языковых проекций максимально тонкой. В то же время, как я говорил, мы для каждого языка, для важных задач, для важных типов данных, для, например, коллекций тех же самых, да, обеспечиваем тот подход семантический, который присущ этому языку. То есть если C++, то непосредственно объекты WinRT нативные, которые представляют собой вектора, то есть там, коллекции, массивы и так далее, они, например, с точки зрения C++ как STL-коллекции фигурируют, с точки зрения .NET экосистемы это Innumerable и производные всеми любимые, да, с точки зрения JavaScript, JavaScript Projection. Да, то есть здесь сделано именно под соответствующие задачи языка. Очень важный момент, связанный с удобством пользователя – асинхронность. С точки зрения как и операционной системы, так и особенно платформы разработки, есть парадигма, что все операции, которые потенциально могут занимать более 50 миллисекунд, должны выполняться асинхронно. И в Windows Runtime вы будете очень часто встречать ситуации, когда синхронный фактически метод, да, как таковой по умолчанию, отсутствует, если именно асинхронный. То есть Windows Runtime заставляет вас писать асинхронно. И в языках есть специальная поддержка, чтобы это сделать проще. Да, потому что именно с помощью этой асинхронности приложение становится отзывчивым. Особенно в современной экосистеме веб-приложений, веб-сервисов, с которыми работают ваши системы. Без этого приложение не будет отзывчивым, не будет удобным. Поэтому, соответственно, Windows Runtime есть соответствующие объектные структуры, которые за это отвечают. И они проецируются в каждый язык тем способом, который, наиболее популярен. Да? То есть с точки зрения JavaScript это Promises, с точки зрения C++ Parallel Patterns Library, с точки зрения .NET это Async Await, о котором мы как раз рассказывали уже даже на прошлом DevCon'е очень-очень подробно. Советую доклад Сергея, который как раз будет позже сегодня, про лучшие практики как раз создания отзывчивых приложений, про синхронность. Там вы узнаете об этом подробнее. И связано с этим. Структура, архитектура приложений с точки зрения потоков у нас есть, понятно, основной поток пользовательского интерфейса. Он главный поток и единый как раз для той ситуации, чтобы у вас не было одновременно обработки OK и Cancel. Да, там непонятно, как действовать. И использование как раз асинхронных возможностей позволяет вам воспользоваться преимуществами автоматического управления потоков, когда Windows Runtime объекты, которые асинхронно, например, выполняют операции, под них, соответственно, динамически заводятся необходимые потоки. Давайте очень быстро посмотрим, как у нас работают языковые проекции для разных языков. Ну вот, например, начнем с C++. Значит, приложение здесь очень-очень простое. У нас, то есть у нас есть XAML, да, то есть вид приложения, который состоит из кнопки и из image. Да, то есть фактически по кнопке мы, например, открываем какой-то графический файл и выводим его на image. Вот здесь два элемента пользовательских интерфейса. Здесь специально я делал очень-очень простые примеры. То есть вы можете в SDK посмотреть там огромные примеры там, с паттернами красивыми реализации, только там, правда, бывает, какое-то время занимает добраться именно до кода, который непосредственно реализует, поэтому здесь я максимально упростил. С точки зрения... Давайте начнем, да, давайте со следующего. То есть здесь я использую, опять-таки, Windows Namespace, Storage Pickers, File Open Picker, да, определяю фильтр, дальше использую Parallel Library для того, чтобы именно тем способом, который в C++ используется, реализовать асинхронный, собственно, вызов. И дальше присваиваю битмэпу, тоже асинхронно осуществляю операцию чтения, тот имидж, который я получил. Давайте поставим здесь breakpoint. И запустим приложение. И посмотрим на, грубо говоря, толщину прослойки между C++-приложением и Windows Runtime. Я нажимаю кнопку. Вот у меня отработал breakpoint. Давайте я теперь выведу окно дизассемблера. И что мы с вами увидим? Мы с вами увидим, что непосредственно там после... То сейчас мы там вот сверху, да, самого опустились там, до самого низа. То есть после там передачи соответствующего параметра в стек у нас непосредственно происходит vtable dispatch, да, то есть vtable вызов, да, то есть фактически ну, самый, один из самых быстрых способов вообще что-то вызвать в Windows, да, для того, чтобы использовать Windows Runtime API. То есть, соответственно, это работает очень быстро, и прослойка как раз это сделана максимально тонкой. Давайте посмотрим, например, аналогично JavaScript. Да? Здесь для этой же асинхронной операции используются promises. Да? То есть, когда мы используем ключевое слово then при вызове выбора файла, да, и дальше уже, соответственно, функции, которые обрабатываются после асинхронного отработки этого функционала, дальше, понятно, уже присваиваем им полученный image соответствующему элементу на экране. Ну и .NET реализация тоже очень понятная. Здесь мы используем ключевое слово async, то есть здесь у нас очень удобный семантический сахар, да, синтаксический сахар, который нам позволяет как раз использовать async pattern, то есть очень красиво и удобно. Мы используем, помечаем метод как async, используем ключевое слово await, да, и дальше аналогично осуществляем операцию чтения, да, ну и, соответственно, у нас это отрабатывает. Давайте запустим. Я открываю какой-то файл. Ну, понятно, он появляется. Очень простой функционал, который иллюстрирует. То есть идея здесь какая? Еще раз, да, что мы с вами видели? Мы увидели, что Windows Runtime, он единообразен для всех языков, поддерживаемых программирования. Он использует синтаксические конструкции, которые присущи этому языку. Прослойка мы стараемся делать максимально тонкой, для того, чтобы добиться максимальной производительности. И с точки зрения очень важного паттерна асинхронности, который необходим, опять-таки, для чего? Чтобы интерфейс был отзывчив для пользователя. Помните вот эти две цели в начале? Да? Мы его приземляем в соответствующую языковую проекцию, используя семантику языка, да, которая там более общепринята на данный момент в этом языке. Давайте продолжим. Следующая интересная очень вещь называется Runtime Broker и взаимодействует с Windows Runtime Core. То есть мы видели с вами вызовы Windows Runtime API через языковые проекции. И, но у нас могут быть ситуации, когда мы должны перед тем, как осуществить этот вызов, запросить, например, подтверждение у пользователя. То есть может быть, например, такая ситуация, что вот пользователь установил какое-то приложение, и он не знает, что это приложение использует камеру, да, как таковую. И он его как бы включает, не ожидая, сам находится, не знаю, там утром, только после того, как встал, оно включает камеру, ну и там какие-то могут быть интересные моменты, нежелательные для пользователя. Поэтому здесь должна быть как бы определенная защищенность и комфорт. То есть пользователь, особенно если он новое приложение установил, и оно взаимодействует с важным аппаратным обеспечением операционной системы, пользователь должен знать об этом. И для этого как раз используется манифест приложения, где приложение обязано объявить о том, что она собирается использовать определенные возможности операционной системы. Именно для того, чтобы система брокеров могла правильно отработать и запросить подтверждение у пользователя. Если приложение в своем манифесте не объявит этой возможности, она не получит доступа, например, к камере, в принципе. То есть наше приложение, да, в рамках контейнера, оно может осуществлять для определенных элементов WinRT API прямые вызовы, а для определенных только через брокер. Да, и, соответственно, именно из манифеста брокер получает информацию о том, что, там, что потенциально можно разрешить приложению. Нету в манифесте, вот очень важный момент, нет в манифесте объявленного намерения использовать функционал, он не будет работать. То есть пользователю даже подтверждение не будет выведено. А вот если правильно объявлено в манифесте, тогда как бы это произойдет. То есть с точки зрения там, чуть глубже архитектуры, как это работает, то есть WinRT-объекты, то есть они... Те, которые используют именно брокерный подход, они запускаются в рамках специального процесса. Runtime Broker, его даже можно в Task Manager легко найти. И ваше, собственно, приложение, обращаясь к нему, как раз пытается задействовать соответствующие сервисы. Runtime Broker отвечает за то, чтобы пользователь получил необходимую нотификацию. Давайте посмотрим, как это работает. Вот в том же самом C-Sharp приложении я хочу обеспечить возможность, то есть вы помните, я могу как бы камеру задействовать из файл OpenPicker, то есть просто сказав операционной системе, что я файл хочу получить с камеры. И здесь не нужно дополнительного подтверждения. Почему? Потому что пользователь явно говорит в файл OpenPicker, что я выбираю камеру. А если ваше приложение хочет напрямую использовать камеру, да, вот это ситуация, когда об этом нужно заявить. Соответственно, ну, с точки зрения использования API здесь очень просто. Да, создается соответствующий объект Windows Runtime, да, Camera Capture UI. Асинхронные операции происходит вызов непосредственно на capturing изображения, которые вы демонстрируете, и дальше происходит операция, то есть камера, она когда фотографирует, она сохраняет это как файл, да, соответственно, как результат отработки этого вы получаете возможность обратиться к этому файлу и осуществить асинхронную операцию чтения для того, чтобы его куда-то загрузить. Очень важный момент. Для того, чтобы это работало, я должен зайти в манифест приложения, здесь есть вот удобный интерфейс для редактирования этого манифеста, и явно указать, что мое приложение хочет использовать такие capability, возможности Windows, как, например, микрофон и веб-камеру обязательно. Да? Но, кстати, это все точно так же можно посмотреть в виде XML, то есть вот как выглядит непосредственно манифест. И вот вы видите как раз объявление того, что мое приложение хочет использовать capability веб-кам и микрофон. Давайте посмотрим, как это будет работать. Значит, я вот здесь теперь нажму кнопку «Камера». И вот у меня как раз отрабатывает брокер и спрашивает, может приложение 12 использовать вашу веб-камеру и микрофон? Я говорю «да». И вот здесь, соответственно, появляется моя картинка. Да, я могу ее там сфотографировать, сказать, там, обрезать, сказать «окей», все, вот мое приложение, соответственно, ее вывело. То есть там 6 строчек кода, и у вас там вместо того, чтобы delete import делать, да, там думать, там, какой API использовать правильный, нативный для работы с медиа-кэпчурингом и так далее. Это действительно, это очень правильная архитектурная, это возможность Windows, и Windows должна предоставить вам эту возможность максимально просто с точки зрения кода как такового. Так, вот мы с вами посмотрели, как брокеры у нас работают. С точки зрения, собственно, возможностей Windows Runtime, то есть помимо вот этих архитектурных компонентов, естественно, очень интересная и, возможно, главная часть – это именно сам runtime, сами возможности, которые позволяют вам использовать возможности Windows. Здесь есть там целый большой блок fundamental, то, что это называется, то есть это криптография, аутентификация, глобализация, то есть вопрос, связанный с локализацией и так далее, управление памятью. Есть большой блок, посвященный медиа, то есть это вот можете через Object Browser точно так же посмотреть. Есть capturing, который мы с вами только что посмотрели, различные визуальные эффекты. Есть Play to, да, то есть популярная сейчас технология DLNA, которая позволяет, например, на различные устройства, на телевизоры там, выводить, например, файл, который вы проигрываете на компьютере, прямо там непосредственно туда и так далее. Такие сценарии работы с устройствами, как геолокация, сенсоры, очень популярная сейчас вещь, Nerfield Communication, то есть, да, связанные с платежами, например, бесконтактными и так далее. То есть API очень большой и мощный. Да? Целый блок, связанный с communication, потому что приложению необходимо взаимодействовать интенсивно с различными веб-сервисами. Сейчас без этого в эпоху социального веба, в эпоху огромного количества веб-приложений просто невозможно. Здесь целый большой блок посвящен этому. Ну, естественно, пользовательский интерфейс, который поддерживает как и специфику непосредственных языковых проекций, там HTML, CSS, XAML и так далее, так и такие мощные возможности, присущие Windows, как DirectX, которые вы можете встраивать в ваши приложения, использовать там всю мощь для 3D-рендеринга и так далее. Ну, также, естественно, Windows Runtime включает большую библиотеку контролов элементов управления, возможности data binding и так далее. С точки зрения input, парадигма следующая. Когда вы программируете элементы управления для мультитач сценариев, вы, как бы, как говорится, бесплатно получаете сценарии, связанные с мышью. То есть объекты и навигация с точки зрения сенсорного управления мультитач, она сделана так, что она также автоматически доступна с помощью мыши. По поводу сенсоров, ну, это как бы очень-очень сейчас интересная, важная вещь. То есть, естественно, API поддерживает очень широкий набор различных сенсоров. Это акселерометры, гироскопы, компасы, там, датчики наклонов и так далее. Датчик света, и это может интересно использоваться в ваших приложениях. Например, считывая информацию с датчика света, вы можете динамически менять палитру вашего приложения. В темноте использовать одну палитру, при средней освещенности другую, при ярком солнце третью. И здесь я опять-таки, выполняя задачу как бы такого общеархитектурного доклада трека, я вам очень советую познакомиться с докладом Сергея Пугачева о работе с сенсорами как раз на платформе Windows 8. Там глубже вы узнаете, что и как здесь можно использовать. Очень-очень важный момент, который я хочу сейчас четко донести, потому что мы получаем действительно много вопросов на эту тему. У нас есть такой термин, который вы будете очень часто слышать. Приложение в стиле метро. Да? Метро-приложение, приложение в стиле метро. И может создаться ощущение из этого названия, что это приложения, которые используют Windows Runtime API и метроинтерфейс, как именно стиль выполнения метроинтерфейса. Так вот, это не так. Метроинтерфейс не является обязательным условием для создания приложение в стиле метро или метро становится, это, знаете, Lost in Translation, есть такой фильм «Трудности перевода», да, то есть это как раз пример трудности перевода. То есть метро-приложение – это Windows Runtime API. Когда это может быть не метро-интерфейс? Например, вы игру создаете, используя, например, DirectX, или вообще как бы там, даже используя XAML или HTML. И, естественно, вы можете в игре, хотя мы рекомендуем максимально использовать именно метро-подход к пользовательскому интерфейсу, использовать свой интерфейс, и это нормально, это все равно метро-приложение будет. Вы его в Store сможете опубликовать и так далее. То есть самый важный момент, метро-приложение – это приложение, которое базируется на Windows Runtime API. Вот это основная вещь. Если вы попытаетесь это нарушить, то оно не соберется, вы не сможете его опубликовать в Store и так далее. Да? Это основная черта. Интерфейс может быть разный, хотя, понятно, мы рекомендуем использовать идеи метро, потому что пользователь будет себя более комфортно чувствовать. Windows Runtime содержит большое количество встроенных элементов управления, которые уже в стиле метро, которые вы можете использовать в своих приложениях. И, как я уже говорил, управление с помощью мыши, оно как бы автоматически будет идти в нагрузку, да, то есть это реализуя логику, которая учитывает более там сложные сценарии, связанные с сенсорным управлением, вы сможете также управлять мышью. То есть очень большое количество элементов управления, и они правильно рендерятся для каждой языковой проекции, для HTML, соответственно, с помощью HTML, используя аппаратное ускорение, XAML, понятно, с помощью тоже соответствующей инфраструктуры. Очень, кстати, интересный момент. XAML, инфраструктура XAML для Windows 8 фактически была написана заново и написана на native коде. То есть производительность там тоже очень-очень высокая. Интеграция приложений. Это очень важный момент, и мы должны с вами понимать, что есть три основных направления интеграции. Есть интеграция с операционной системой приложения вашего. Это, например, живые плитки, то, как приложение демонстрирует о себе информацию, привлекает пользователя, дает ему важную информацию. Это уведомление, когда там что-то более важное происходит, и надо немножко напомнить пользователю, даже если он находится вне приложения. И это контракты, которые позволяют приложение интегрировать с операционной системой с точки зрения каких-то типовых диалогов. Второй очень важный блок интеграции – это интеграция приложений друг с другом, вот через те самые контракты, о которых я говорил, да, которые позволяют, собственно, приложениям расширять возможности друг друга. И, например, имея приложение, которое умеет публиковать что-то в Facebook, вам не нужно в своем приложении писать, грубо говоря, код, который будет что-то постить в Facebook. И третье важное направление интеграции – это интеграция операционной системы с облаком. Это синхронизация настроек приложений, либо использование Live SDK непосредственно вами для работы с облаком. Живые плитки. Да, я уже говорил, что живые плитки есть двух размеров, да, то есть маленького и большего. Они могут обновляться как и локально, так и через облако, через инфраструктуру нотификаций. Самые разные шаблоны можно использовать для этих уведомлений. И, соответственно, графические изображения, и текст разного размера и так далее. По умолчанию мы видим последнее уведомление, но, возможно, циклическая демонстрация ряда уведомлений. Да, таким образом, пользователь видит через стайл вашего приложения массу информации, которая может быть ему полезна, интересна и может увеличивать количество использования вашего приложения для разных сценариев. Также очень интересный функционал – это так называемые дополнительные плитки или secondary tiles. Что это такое? Это когда пользователь на рабочий стол прикрепил как бы не только ваше приложение целиком, но и конкретный объект данных изнутри вашего приложения. Например, ваше приложение показывает погоду, пользователь настроил там 10 городов, а вот конкретный город, где он живет, он хочет еще дополнительно прикрепить на рабочий экран, чтобы как бы запускать приложение сразу, получать информацию об этом городе и плюс видеть на лайфтайле информацию именно по своему городу. Очень полезная вещь. Аналогичный функционал есть в Windows Phone. Соответственно, Mango Release он появился. Очень рекомендую использовать. Соответственно, есть еще всплывающие уведомления, когда вы хотите о чем-то напомнить, то есть они привлекают дополнительное внимание. Пользователь может их, правда, отключить, если он не хочет, чтобы его что-то прерывало. Но это способ вашего приложения заявить о себе, что что-то важное произошло, даже если пользователь работает в другом приложении. Соответственно, их тоже локально или из облака можно инициализировать. У них есть тоже разные отрисовки красивые. Можете графику использовать, можете текст форматированный и так далее. И работает это все именно с точки зрения не локальных, а облачных сценариев через Windows Push Notification Service или Windows Notification Service. Здесь подход напоминающий телефонный, то есть, соответственно, сначала регистрируется канал уведомлений, и дальше непосредственно для уведомлений используется наш бесплатный сервис для того, чтобы эффективно как раз отслеживать сценарии, не приводить к чрезмерному использованию сетевого соединения, особенно если там мобайл или бродбенд соединение и так далее. Поэтому сознательно идет через наш сервис. Есть хороший пример в SDK по, соответственно, всплывающим уведомлениям. Да? То есть здесь есть как раз примеры, когда мы сами формируем темплейт, да, содержание этого темплейта, и непосредственно вызываем с помощью show, да, метода соответствующий toast notification. Давайте быстро очень посмотрим, как это у нас работает. Ну вот, например, там toast notification с изображением и текстом. Вот обратите внимание, я переключаюсь, например, да, в операционную систему, эти нотификации, они, вне зависимости от того, в каком я приложении нахожусь, они возникают. Нажимая на эту нотификацию, я перехожу в ваше приложение. Да, то есть такой удобный способ привлечь дополнительное внимание при действительно важных каких-то событиях. Еще интересная такая вещь, тоже контракт, связанный с интеграцией с операционной системой настройки. То есть рекомендуется не реализовывать отдельно в вашем приложении кнопки настройки, да, а реализовывать соответствующий фактически контракт, который позволяет работать следующим образом. То есть внутри вашего приложения пользователь вызывает Application Bar, нажимает Settings, и вот здесь именно в этой как бы системной панели Settings, как бы, да, но настройки именно ваши. То есть это некий шаблон, который применяется, и уж здесь уже непосредственно сами настройки. Этот шаблон применяется в тех приложениях, примерах, которые вы сейчас можете видеть в Store, и, соответственно, рекомендуется также вам использовать, то есть не свои диалоги делать, а вот именно встраиваться в этот системный диалог, потому что пользователи будут это ожидать. Контракты. Очень важный, мощный функционал, часть большого семейства, как раз то, что позволяет интегрировать приложения друг с другом. Их целый ряд, их очень много. Очень интересный сценарий. Поговорим о двух ключевых – Search и Share. Search – это контракт, который позволяет искать в вашем приложении и в любых других. Соответственно, здесь ваше приложение через простой API, через реализацию этого контракта, может обеспечить и подсказки удобные для пользователя, и вывод сразу там, промежуточных результатов, пока он набирает, и, например, показ там, предыдущих результатов. То есть здесь очень удобно можно реализовать, знакомо с точки зрения там, самого мощного веб-поиска, но доступно прямо здесь в рамках операционной системы. Реализуется это очень просто. Я фактически объявляю, что мое приложение в манифесте умеет, да, то есть делаю declaration, умеет, собственно, search, да, реализовывать контракт. И после этого, с точки зрения кода своего приложения, я регистрирую соответствующий event handler. То есть, видите, я здесь, соответственно, регистрирую, то есть через Windows API получаю search pane для текущего приложения. И дальше регистрирую события query submitted и query changed. Ну и дальше здесь в коде я по этим двум событиям просто введенный пользователем поисковое выражение вывожу на экран. То есть работает это очень просто. Вот видите textbox. Сейчас тут показано просто textbox. Я вызываю search. Здесь начинаю что-то набирать. И мы видим, что мое приложение получает информацию. Здесь я могу отрендерить какую-нибудь красивую визуализацию, которая это показывает. Да, там показывает промежуточные результаты и так далее. Это очень удобная вещь. То есть вы можете таким образом искать среди большого количества приложений. Там, я не знаю, что-нибудь напишем. Там хоккей, да? Пожалуйста, могу. Internet Explorer. Нажимаю Internet Explorer. Соответственно, у меня в Internet Explorer, да, будет осуществляться поиск. Там, не знаю, приложение Channel 9, да, соответственно, в Channel 9. Ну, там логично, хоккея, например, у нас нету, да, по понятным причинам. Например, там, News Republic какой-нибудь и так далее. То есть это очень удобно для пользователя, позволяет ему получать целый ряд информации. Если ваше это приложение поддерживает, еще один интересный сценарий вам фактически доступен. Ну и еще один интересный последний контракт и последнюю демонстрацию, которую мы посмотрим, это контракт Share. То есть что это такое? Я нахожусь в каком-то приложении, например, в новостях, и вижу, что наша российская команда победила в чемпионате мира. Я хочу поделиться с этой новостью, вызываю, соответственно, панель и команду Share, дальше выбираю, например, email, и автоматически мне формируется уже готовый пакет данных, и я могу там через email это разослать. Значит, это работает через Data Transfer Manager, специальный пэкэдж, в который вы, собственно, ваше приложение передает эту информацию, когда пользователь выбирает Share. Дальше асинхронно это уходит брокеру, и брокер в целевое приложение передает эту информацию. И это приложение может уже его использовать. Ну, в Data Package может быть целый ряд различной информации, и рекомендуется там максимально много туда предоставлять возможных форматов. Давайте посмотрим, как это у нас работает. Соответственно, вот здесь у меня инициализируется Data Transfer Manager. Да, опять-таки через WinRT API. И на событие Data Requested я, собственно, из своего приложения вот в этом методе и передаю информацию. Например, там текстовую информацию, картинки и так далее. То есть очень простой код. Это к очень интересным сценариям приводит. Давайте я, например, включу камеру. И, видите, второй раз он уже не спрашивает, да, потому что я разрешил этому приложению. Например, себя сфотографирую, сделаю операцию crop, ну, там, не знаю, как-то так себя сделаю, например, нажму ОК. И теперь использую как раз share, вызову share. И, например, такое приложение, как Puzzle Touch. Это приложение, которое позволяет пазлы собирать. И говорю, что создать из переданного мной изображения пазл в 12 кусков. Все, пазл готов. Переходим в это приложение, и вот здесь информация, переданная из моего приложения, формирует пазл, и я могу там пособирать свое лицо на досуге, если больше заняться нечем. Вот, то есть там очень интересный сценарий, фактически у нас формируется некая сеть приложений, которая на порядке увеличивает сценарии по сравнению с одним конкретным приложением. Также у нас есть функционал, который позволяет синхронизировать приложения, данные приложения, настройки с облаком и между разными устройствами. То есть если ваше устройство установлено на нескольких, если ваше приложение установлено на нескольких устройствах с Windows 8, то настройки этого приложения могут с помощью нашей инфраструктуры, с помощью Microsoft Account автоматически синхронизироваться. И пользователь оказывается на любом устройстве в удобном окружении. Ну и последний момент, Windows Store, то, куда публикуются ваши приложения. Это действительно огромный охват, более 200 стран планируется, более 100 языков, возможность локальных цен более 70 стран. А с точки зрения модели монетизации, как только ваше приложение, например, зарабатывает более 25 тысяч долларов, вы получаете 80%, а не 70%, как в начале, от стоимости приложения. Ну и здесь, знаете, как я заработал миллион долларов, да, то есть есть вариант с тетушкой, которая оставила наследство. Но вот если взять, например, количество пользователей Windows 7, а те компьютеры, на которые Windows 7 установится, на них может быть проблем быть установлен Windows 8. Их около 500 миллионов. Даже если 0.05% купит ваше приложение, которое стоит, например, 150 рублей, там 5 долларов, вот как раз это миллион заветный, который можно получить. Итак, что мы с вами изучили? Мы поняли цели, да, две вот эти парадигмы, скорость и удобство пользователя. Мы познакомились с метроинтерфейсом, что вы должны знать про него. Мы познакомились с платформой разработки, какой используется подход с точки зрения native вызова, с точки зрения скорости, с точки зрения автоматического управления приложениями, с точки зрения брокеров и ряда вещей, которые как раз делают комфортнее работу пользователя и предсказуемой. Мы познакомились с интеграцией приложений. Это очень важная вещь, советую вам ее обдумать. То есть это позволяет динамически наращивать возможности приложений. То есть два приложения, 1+1 становится уже не 2, а 3 там. И сценарии самые разные. Если ваше приложение правильно использует эту интеграцию и встраивается, его возможности на порядке увеличиваются. И сейчас еще трудно предсказать, каким интересным вещам может эта парадигма архитектурная привести. Windows Store – простой удобный способ для нас с вами, российских разработчиков, продемонстрировать свой талант всему миру. Вы можете здесь, в России, создавать приложения, которые будут продаваться более чем в 100 странах мира, да, то есть огромный охват. Вы можете действительно проявить себя на мировом уровне, и трудности, связанные там с продвижением, с маркетинговыми вещами, они для вас становятся очень прозрачны. Это очень интересная вещь, благодаря которой каждый из нас может себя проявить. Связанные сессии информация. Сегодня будет ночь кодирования на Windows 8. Кто хочет это все вот совсем хорошо вживую попробовать, приходите, пожалуйста. И буду благодарен за ваши оценки. Спасибо большое. Ну, давайте. Так, все уже пошли. Я сейчас подойду в зону «Спроси эксперта», чтобы освободить место докладчику. То есть с удовольствием отвечу на ваши вопросы.